Оксана Бриза, Георгий Эйтвин. 10 способов похудеть. Вступление. Дорогие женщины, перед тем, как начать эту книгу, хочется задать один вопрос. Кто из вас не пытался найти гармонию мира внутреннего и окружающего? Конечно, многие стремились, пытались. У каждой из вас существует заветное желание и определенные цели в жизни. Кто-то уже сделал карьеру, некоторые только начинают ее делать. Но все вы хотите быть здоровыми, красивыми и полезными обществу. Наверняка каждая из вас мечтает быть привлекательной и иметь хорошую фигуру. Это желание естественно и понятно. Однако все ли представляют, что значит быть красивой? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Понятие красоты очень сложное, включающее в себя целый комплекс внешних и внутренних качеств человека, менялось с течением времени. Многие великие умы размышляли о тайнах и законах красоты, о природе прекрасного. В частности, Шоссе. Бодлер писал, что красота состоит из двух элементов, одного вечного и неизменного, которое не поддается точному определению, а другого относительного и временного, складывающегося из того, что дает данная эпоха, мода, вкусы, страсти и господствующая мораль. Непременными условиями вечной и неизменной красоты были и остаются симметрия, гармония и взаимное соответствие всех черт и пропорций. И как бы ни изменялись эталоны и понятия женской красоты, они всегда оставались гармоничными. Как бы ни отличались неповторимая Нефертити от античной Венеры Милосской или пышнотелые рубенсовские красавицы от наших современниц, имеющих спортивное телосложение, все они предполагают в своем образе гармонию. Человек не только создавал образы идеальной красоты, которые дошли до нас в творениях великих поэтов и писателей, мастеров живописи и скульптуры, но и в реальной жизни пытался отыскать этот идеал, пусть иногда мифический. Каждое поколение определяло свой эталон красоты. В Древнем Египте идеализировался образ Изиды, женщины с головой и крыльями коршуна, как воплощение тревожного материнства. На очень короткий период этот образ сменила реальная, нежная и трепетная Нефертити. После Нефертити вновь восторжествовало совершенство языческих богинь, которым в V веке до нашей эры на смену пришли красивые и жизнерадостные, энергичные и ловкие, грациозные богини в облике земных женщин Греции и Крита. Расцвет этим типом женщин дали эпоха эллинской культуры и мифологический образ богини Афродиты, лучезарную красоту и прекрасное тело, которой воспевали многие поэты. В основе этого идеала прекрасного лежит гармония духа и тела, так как в те времена огромную роль в воспитании гражданина и человека играла физическая культура. С упадком Греции и Рима эпоха воспевания красоты, тела, сменилась культом аскетизма, отрешенности от радости мира. В средние века внешняя красота считалась греховной, а наслаждение ею – недозволенным. В те времена идеал женщины олицетворяла Пресвятая Дева Мария. Важным поворотным моментом в восприятии красоты становится рубеж XII-XIII веков, когда культура приобретает более светский характер. Стремление к роскоши в рыцарской среде породило идеалы, весьма далекие от аскетизма и умерщвления плоти. Гибкий стан женщин того времени сравнивали с розой, она нежна, хрупка, изящна. Эпоха Возрождения приносит совсем иное понимание красоты. Вместо тонких, стройных и подвижных фигур торжествуют пышные формы, могучие тела с широкими бедрами, с роскошной полнотой шеи и плеч. Монах Аньола Ференцуола в трактате «О красоте женщин» дает нам свое представление об идеале красоты в эту эпоху. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же, как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна. Кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения. Плечи должны быть широкими. На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги – это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми. Именно такой тип красоты изображен на полотнах Тициана и портретах многих мастеров венецианской школы XVI век, в творениях Рубенса, Рембрандта и других художников того времени. Не раз менялся идеал красоты в XIX веке, в целом каноны этой поры тяготели к искусственности. Все естественное, натуральное казалось грубым и примитивным. Здоровый румянец и загар, крепкое, сильное тело были признаками низкого происхождения. Идеалом красоты считались осиные талии, бледные лица, изнеженность и утонченность.